К Золотой бухте экспедиция вышла к полудню, когда раскаленное крымское солнце повисло в зените белого, будто выгоревшего неба. Дышать стало невозможно, пот лил градом, горячий воздух обдирал горло, и даже лошади, чудо-зверюги, сбавили темп. И тогда Штемпель объявил привал. Сначала хотели переждать жару наверху обрыва под соснами, но сосны те чахлые, скукоженные, опаленные то ли катаклизмом, то ли безжалостным крымским летом, тени почти не давали, и Пошта предложил спуститься к морю. Отсюда, с высоты красных, пышущих жаром скал, пронзительное синево море манило прохладой. Бандеролька придирчиво осмотрела белые буруны волн в мощный натовский бинокль на предмет плавников гигантских катранов. Вроде нету. И сиреневых медуз-убийц. Тоже чисто. После чего Штемпель одобрил идею Пошты. Спускаться по каменистой тропе, извивающейся между огромных валунов и осыпающейся под ногами мелкой галькой, было нелегко. Но лошади справились. Еще бы им не справиться с 8-ю-то ногами и шипастыми подковами на каждой. Для привала выбрали более-менее ровную площадку, покрытую некрупной галькой метрах в 3 от линии прибоя, и, что особо важно, в тени гигантского асимметричного валуна, напоминающего кельтский менгир. «Витя и Ната були зде», читалась полустертая надпись на валуне. «Знаки?» – удивилась бандеролька, стройная и высокая девушка с коротко подстриженными черными волосами. «А почему на суржике?» «Это не знаки», – усмехнулся в усы Штемпель, коренастый крепыш с седым ежиком на голове. «Это старое, еще до катаклизма. Туристы развлекались». «Туристы», – повторил Пошта, спускаясь к воде и присаживаясь на корточки. Он сложил ладони лодочкой, зачерпнул воды и с наслаждением плеснул себе в лицо. Вода, конечно, фанила, но по сравнению с той дозой радиации, что они уже получили за время экспедиции, это было так, пустяки. Не будь Пошта листоношей, подыхать бы ему сейчас от лучевой болезни, выблевывая внутренности. «Туристы копать колотить, были же времена». Бандеролька, скинув рюкзак и химзащиту, отважно ступила в море в одном спектровском комбезе. «Вода теплая, айда купаться!» – задорно предложила она. «Но-но, без глупостей!» – отдернул ее Штемпель. «Мы сюда не развлекаться пришли. Жару переждем и дальше в путь. Нам бы до темноты в Бахчисарай добраться». Пошта вернулся к лошадям, обтер их лоснящиеся от пота бока, покормил верного Одина сахарком, и тут над пляжем раздался протяжный вой. «У-у-у-у!» – выла оцепеневшая от ужаса бандеролька, успевшая зайти в море по пояс. Штемпель и Пошта синхронно рванули дробовики из седельных сумок и ломанулись к морю. Бандеролька, смешно задирая ноги, бежала им навстречу, оскальзываясь на гальке. «Что там?» – отрывисто спросил Штемпель, прижав приклад к плечу и обшаривая взглядом поверхность моря, слепящую сотнями солнечных бликов. Пошта стоял рядом, готовый встретить то, что поднимется из моря, из обоих стволов ружья. А там не просто картечь, а обрезки гвоздей, шарики от подшипника и, особый подарок, надрезанная картонная гильза. Резанный патрон – старый охотничий трюк. При выстреле вперед летит пол патрона, а при попадании весь заряд уходит в тело, разрывая внутренности не хуже надрезанного крест-накрест жакана. «Медуза!» – трясясь от страха, выдавила бандеролька. «Там!» «Тьфу ты!» Сплюнул раздосадованный Штемпель, разглядев среди сверкающих волн блеклую, похожую на тряпочку тушку. «Она ж дохлая уже!» «А все равно страшно!» – всхлипнула девушка. Пошта убрал дробовик в заспинный чехол. «Ну-ка, вылезай из воды!» Он протянул бандерольке руку. «И перестань рюмсать, ты же листоноша!» Он шагнул ей навстречу и зацепился мыском берца за тонкий, рыжий от ржавчины металлический трусик, убегающий в море. Пошта чертыхнулся, помог бандерольке выйти из моря, а потом присмотрелся внимательнее к трусику. Тот, старый, с торчащими во все стороны полопавшимися стальными нитями, колючая зараза, обросший мхом и высохшими водорослями, крепился к мощному костылю, забитому аккурат под гигантский валун. Второй конец троса нырял в море. «Это еще что?» – удивился Штемпель. «Трос», – сказал Пошта. «Сам вижу, не слепой. Интересно, зачем?» Пошта осторожно подергал за тросик. Тот оказался натянут туго, как струна. «Не знаю», – сказал Пошта. «Может, мина морская, а может, заначка чья-то. Схрон. Бросили капсулу в море, а у берега заякорили». «Надо бы проверить», – принял решение Штемпель. Менее всего на свете Поште хотелось лезть в море. Где дохлая медуза, там и живая может рядом плавать. А смерть от ее ожогов страшно далека от приятной. Но Штемпель был в экспедиции главным, и Пошта пошел собираться. Снял химзащиту, кольчужную поддевку, спектровское белье. Достал из рюкзака, притороченного к седлу Одина, гидрокостюм, двуслойный, 7-миллиметровый, из армированного углепластиковой нитью неопрена, маску, трубку, ласты. Маску Пошта нацепил на шею, только неопытный ныряльщик носит ее на лбу, может сорвать волной. Ласты взял в одну руку, пояс с грузом в другую. Бандеролька помогла дотащить до берега остальную снарягу, острогу, нож, фонарь и старый-старый обшарпанный ГЛОК-17 с усиленной пружиной, пригодной для стрельбы под водой. Патронов, правда, к ГЛОКу было всего 2, а вместо нормальной кобуры мастеровитая бандеролька сплела чехол из паракорда. Обвесившись оружием и грузами, Пошта надел ласты, надвинул маску на лицо и задом, пятясь, вошел в воду. 10 минут, предупредил он перед тем, как закусить загубник. Если не всплыву, сворачивайте лагерь. Бултыхнулся, поплыл. Вода была чистая, прозрачная, звенящая, сияющая от радиации. По каменистому дну сновали крабы, мелкие, размером с ладонь. На Тарханкуте, говорят, мутировали, вырастают до метра в длину, клешнёй железный гарпун перекусывают. Зато мясо необыкновенно вкусное и с легким наркотическим эффектом. Тут вроде обычные. Рыб не было вовсе, лишь качался у камушка крохотный морской конек. Перебирая руками по тросу, Пошта удалялся от берега. Тросик пока шел параллельно поверхности воды. Оно и не мудрено, мелководье. И Пошта дышал через сноркель. А потом прибрежная полоса обрывалась резко вниз, и тросик уводил в бездонную темноту. Перед нырком Пошта как следует продышался, провентилировал легкие. Обычный человек может задержать дыхание минуты на 1,5-2, практикующий йогу на 5. Листоноша легко мог обходиться без кислорода 10-15 минут, в зависимости от глубины погружения и интенсивности двигательной активности. Ну, поехали! Пошта резко погрузил голову, перевернулся вверх ногами и заработал ластами, спускаясь по тросу. Где-то на 7 метрах, судя по давлению в ушах, пришлось включить фонарь. Много было ила, мути, тончайшей пыльной взвеси. Видимо, подводное течение разворошило песчаное дно. Это было опасно. Где течение, там можно поймать термоклин, резкий перепад температур, от которого судорога хватает мышцы и может остановиться сердце. В Черном море на такую подляну нарваться сложно, но можно. На всякий случай Пошта замедлил сердцебиение до 40 ударов в минуту. Тросик вел в глубину. В луче фонаря все казалось призрачным, нарисованным. Каждые 10 метров глубины убирают один цвет из спектра. Сначала красный, потом оранжевый, потом желтый. Когда полоски на рукаве гидрокостюма обычно желтые стали зеленоватыми, Пошта понял, что ушел уже на 30 метров под воду. Глубоко же они схрон заныкали копать-колотить. Что-то мелькнуло в луче фонаря. Большое, длинное, темное. Акула? Да, точно. Катран-мутант. Когда-то безобидная черноморская рыбина после катаклизма превратилась в опасного хищника, обросшего пластинчатой шкурой, которую не брала острога. А тратить драгоценные патроны на эту тварь Поште было жаль. Был один фокус в обращении с акулами, которому листоношу научили дайверы под Алуштой. Никогда он его не пробовал, но сейчас, похоже, было пора. Акула напала снизу, стремительно вильнув могучим хвостом. Оскаленная зубастая пасть возникла из мутной тьмы прямо перед Поштой. Листоноша резко выдохнул, сбрасывая воздух из легких и тем самым понижая свою плавучесть, и катран прошел в миллиметре над его головой. Пошта ухватил рыбину за плавник и потянул, переворачивая акулу кверху брюхом. Как рассказывали дайверы, перевернутая акула теряет ориентацию в пространстве и впадает в кататонию. Сработало. Только что грозный хищник превратился в беспомощную тушу. Велик был соблазн вспороть бледное брюхо ножом, но на запах крови могли приплыть ее сородичи или кое-кто похуже. Пошта оставил дрейфовать обалдевшего катрана и покрутился на месте, отыскивая утерянный тросик. Ага, вот и он. Трюк с выдохом стоил ему трети запасов кислорода и сократил время пребывания под водой минут до 5. А ему еще всплывать. Где же этот схрон? Но схрон оказался вовсе не заначкой мародеров и не миной вояк, а длинным белым ящиком с шарообразной камерой на одном конце и люком на другом. Обалдеть можно! Батискаф! Явно с катера сбросили. Вот тут он упал, а потом вон тем валуном его и придавило. Если валун откинуть, батискаф можно будет вытянуть, лошади справятся. Они хоть и не тягловые животные, а мощи им не занимать. На последних капельках кислорода Пошта управился со зловредным валуном, используя острогу как рычаг, и поспешил к поверхности. Тащить батискаф оказалось тяжелее, чем предполагал Пошта. Все три лошади во главе с могучим Одином вспотели, белая пена выступила на их лоснящихся зеленоватых боках, а 24 ноги, по 8 на лошадь, высекали кованными шипастыми подковами искры из галечника. Листоноши, надев защитные перчатки, тоже взялись за трос и спустя где-то минут 20 совместными усилиями вытащили батискаф на берег, и то не до конца, только шарообразную его часть. Батискаф на поверхности выглядел совсем не таким белым и чистым, как на глубине. Нет, когда-то он был выкрашен в белый цвет, но безжалостная буксировка по каменистому дну ободрала краску длинными извилистыми царапинами, отчего батискаф приобрел окрас скорее тигровый. Под краской проглядывала рыжая ржавчина. Ржавая же короста изъела замок круглого вентиля, открывающего единственный люк батискафа. «Однако», — проворчал Штемпель, стряхивая водоросли с вентиля. «Не взорвется?» «Не должно», – пожал плечами Пошта. «До сих пор же не жахнуло». «А вдруг там растяжка?» «Так она на открытие люка должна сработать, а не на поворот ручки. Толку-то внутри взрываться?» «Смотря что там внутри», – туманно ответил Штемпель. «Может, документы, подлежащие уничтожению?» Пошта мимо воли хмыкнул. На тайные схроны с документами листоноши нарывались с пугающей регулярностью. Такое впечатление, что накануне катаклизма, когда всем стало понятно, что катастрофы не избежать и к ней надо готовиться, самые умные запасали оружие, продовольствие и боеприпасы, а самые бюрократически мыслящие, то бишь военные, силовики и политики, срочно ныкали по тайникам документы с грифом «Секретно», «Совершенно секретно», «Ультра» и «После прочтения сжечь». Пошта когда-то еще в Симфере полистал такую папочку полусгнивших бумажек с планами всемирной войны на уничтожение и понял, почему вояки это делали. Боялись, что их во всем обвинят. Как будто остались те, кто сможет обвинить. Все-таки братство Листонож подготовилось к катаклизму лучше всех. Не стало запасать кусочки старого мира, банки с тушенкой и цинки с патронами, а начало готовиться к миру новому, вернее обновленному. И начало с самого главного, с людей. «Нет», – сказала бандеролька, приложив ладони к батискафу. «Бомбы там нет. Там что-то живое, но еле-еле». «Живое?» – хором поразились Штемпель и Пошта. «Ну и ну!» Пошта приготовил дробовик, а Штемпель приналег на вентиль. Замок заскрипел, посыпалась ржавчина, и с протяжным стоном отворился люк. Из батискафа пахнуло смрадом выгребной ямы. Бандеролька закашлялась и едва не сблеванула. Даже бывалый Штемпель побледнел. А Пошта, подняв подводный свой фонарик, посветил в сумрачное нутро батискафа. Там лежал... Да, пожалуй, человек. Или макет человека в масштабе 1:10, не считая роста. Скелет, обтянутый серой дряблой кожей. Торчащие ключицы, выпирающие ребра. Череп с жиденькой, точно водоросли растительностью, огромные, закрытые веками, но все равно на выкате, как у ящерицы, глаза. Тонкие, плотно сомкнутые губы. Впалые щеки. Трупак трупаком. Но дышит. Вон грудная клетка вздымается.